Доброе утро, уважаемые телезрители! Вот и начался новый день, понедельник, 10 июля. Меня зовут Надежда Калинина, и я рада нашей встрече в студии прямого эфира телеканала «Союз». В эти 15 минут поговорим о наших ангелах-хранителях, о тех, что даны нам в таинстве крещения, и о тех, кто живет рядом с нами, о наших близких. Впереди рубрика «Наука о душе». Как вы считаете, может ли каждый день быть особенным? А если может, то почему? Что отличает череду будней друг от друга, делает их неповторимыми? Наверняка у каждого свой ответ. Мне же кажется, что наши близкие, друзья и родные могут подарить нам это самое разнообразие жизни. Общение с ними, даже с самыми маленькими, обогащает нас. Мы делимся друг с другом итогами прожитого дня, своими радостями, тревогами, размышлениями. И получается, что живем не только своей, но и их жизнью. Переживаем, радуемся, помогаем. Не забывая о себе, мы становимся частичками мира еще кого-то, а другие люди также входят в наш мир. Но бывает, что мир этот может омрачиться, и виной тому может стать обида. И тут известна русская поговорка о том, что на обиженных воду возят, не всегда может разрядить ситуацию. Как же быть? Об этом моя коллега Ирина Пономарева поговорила с руководителем службы психологической помощи «Ладья» Надеждой Гавриловной Валинуровой.
Что делать с обидами? Бывает так, что мы даже согласны с тем, что нужно простить человека, но никак не можем этого сделать. Уже и на исповедь сходили, в храме побыли на службе, но обида никак не оставляет наше сердце. Сегодня про обиды мы разговариваем с Надеждой Гавриловной Валинуровой, руководителем службы психологической помощи «Ладья» при отделе социального служения Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Надежда Гавриловна.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, уважаемые зрители.
То есть сегодня мы хотели бы затронуть не аскетическую сторону вопроса, а именно такую сугубо психологическую. Есть ли какие-то конкретные шаги, что человек может сделать, если вот у него есть обида по отношению к другому, и он никак не может простить?
Да. Начнем с того, что такое обида. Вот обида переводится «обидеться на себя». То есть, или что-то не увидеть, вот едва есть значения. И для того, чтобы справиться с обидой, нужно понять, из чего она состоит. В обиде можно выделить три пласта. То есть первый пласт – это, по моим представлениям, как должно быть что-то. Вот так-то. Я придумал себе, что вот так должно быть. Муж мне каждое утро должен готовить завтрак, в постель приносить кофе, да, или дарить там на 8 марта цветы. Это так должно быть. Второй момент, второй пласт – это реальность. А муж мне кофе не варит и не приносит. Он сам ждет, чтобы я ему принесла это кофе. И вот несовпадение вот моих ожиданий с тем, что есть в реальности, и возникает чувство обиды. То есть если мы вот говорить просто, то есть обида это тогда возникает, когда что-то не так, не по-моему. То есть не так, как я хотела. И работать, допустим, как с ней нужно работать? Первое, либо ты работаешь со своими ожиданиями, ну как будет, так будет. То есть ты не ждешь от человека, не требуешь от него. Как и в сказке «Морозко», там, помните, была падчерица, не падчерица, а наоборот, дочка хозяйки, которая начала там Деда Мороза трясти и говорит, подай мне жениха, да? То есть у нее были ожидания. А у падчерицы этих ожиданий не было, и поэтому она ждала ситуацию, как вот будет. Это вот работа с ожиданиями. Либо, получается, ты меняй реальность. Если тебя эта ситуация не устраивает, ну, надо поменять реальность. Поменять реальность могут быть кардинальные меры, а могут быть и какие-то вот постепенные меры, попытаться через любовь, через какое-то убеждение, через уговоры разговаривать с человеком, пытаться его довести до осознания, почему бы это было хорошо, чтобы было по-твоему. Вот они, два момента. То есть, если говорить чисто психологически, либо работаем с ожиданием, либо работаем с реальностью.
Некоторые люди практикуют вообще просто-напросто молчание. Они думают, раз я не могу простить человека, но и обсуждать мне с ним это тоже сложно, я, пожалуй, просто отмолчусь. Вот это помогает или нет?
Нет, абсолютно неверный подход. Молчание приводит к чему? Ну, я сегодня промолчал, завтра промолчал. Но если там внутри с собой не работаю, это выльется в агрессию. Это будет гнев. Это будет... То есть маленькая вот эта маленькая проблема обиды, она может накапливаться и доводить вплоть до того, что до страшных последствий. Да, то есть до битья посуды, посуды, до скандалов, до конфликтов. Поэтому молчание – это неверно. То есть надо понять, что обида – это ваша проблема. Да? То есть раз вы обиделись, значит, вам нужно с собой работать, не ждать, что кто-то другой подойдет и скажет: «Ну, Ирина, ты уж, пожалуйста, не обижайся на меня». Хорошо, если так люди сделают, но чаще всего так не происходит. Да? И вот мы дуемся, что уже вторичная обида. Меня мало того, что обидели, они еще не просят у меня прощения. Еще одна обида. И пошло, то есть из искры возгорится пламя. Вот эта маленькая обида приводит к очень печальным последствиям. Поэтому ждать не надо. Надо понять, что если я молчу и обиду свою там лелею, значит, я заболею. У меня заболит желудок, у меня заболит голова, у меня будет давление. И чем больше по времени и чаще я обижаюсь, тем больше у меня шансов стать инвалидом.
Говорят, что мужчины и женщины обижаются по-разному. Как это?
Ну, наверное, обида-то она одна и та же, то есть те же самые три уровня: ожидания, реальность и несовпадение отрицательной эмоции. Просто реакция мужчин и поводы для обиды разные. Скажем, женщина обижается на мужчин по каждому пустяку. То есть женщины обижаются гораздо больше. Они требуют от мужчины гораздо больше. То есть они требуют от мужчины, чтобы мужчина сделал их счастливыми. Но мужчина не Господь Бог, он не может этого сделать. Он может женщине помочь стать немножко счастливее, если она сама счастливая. Если она сама не счастливая, он может ей немножко помочь стать еще более несчастливой. Да? Вот. А мужчины, скажем, они меньше обижаются, но они обижаются тогда, когда задевают их мужское достоинство. Когда про них говорят плохо в компании, такие даже вещи женщины допускают. Когда их оценивают, их деловые качества негативно. Когда женщина, ну понятно, там такие моменты, когда женщина ведет себя неподобающим образом. То есть мужчины не цепляются, как правило, мужчина не цепляется к мелочам. Не так посмотрела, не так сказала, да, ты меня плохо выслушала. Вот таких у мужчин проблем нету. Мужчина обижается по каким-то таким ценностным проблемам, ценностным, важным очень для семьи. Вот, да, тут мужчина обижается.
Можно научиться как-то избегать этих обид, или если вот ты женщина, то ты все равно будешь обижаться вот по всем этим мелочам?
Я думаю, что абсолютно неверно. Если ты женщина, то тем более должна не обижаться и должна работать с собой, и максимально работать с собой, потому что обида, она, в общем-то, разрушает семью. То есть обидчивые женщины – это беда для семьи. Поэтому тут надо, не надо думать, что вот я женщина, и мне… Нет, ты должна стать необидчивой. То есть если даже ты обиделась, ты должна рассказать об этой обиде, рассказать словами, высказать ее, не с обидой на мужа, да, а сказать, почему тебе обидно. Не муж виноват, то, что тут обиделась, а ты обиделась.
Спасибо.
Мир в семье – это, безусловно, важно. С работы приятнее идти домой, когда знаешь, что тебя ждут не ссоры и разбирательства, а душевное тепло и поддержка. Помощь бывает нужна всем, даже самым сильным, умным и ответственным. Защитить нас от напастей вместе с близкими призваны и наши ангелы-хранители. О них поговорим в следующей рубрике «Дар слова». Он ходит по острию ножа. Наверняка вы слышали такое выражение. Так мы говорим о человеке, который рискует, но пока держится на тонкой грани между жизнью и опасностью. Но нельзя ли так сказать про каждого из нас? Порой, не замечая того, мы все рискуем. О том, кто защищает и охраняет нас на непростом жизненном пути, напомнит стихотворение иеромонаха Аверкия Белова.
Ночная дорога окончилась, остыл завывавший мотор. Беды затаённой отточенность не срезала жизни, как вор. Водитель с усталостью справился, грыз семечки, дрался со сном. Стекло комарьём окровавилось, мы ж дальше жужжим и живём. Не спьяну водители встречные, а если кто спьяну, то их хранители ангелы вечные держали в ладонях своих. Над ямами, стеклами, камнями нас чудно опять пронесло. Молитва услышана мамина, отложено смерти число. Не выбило тяги колесные, не сломан на кочке кардан. Ушли привидения белесые, лень мчаться на фары коням. Мы даже не глохли. Не слышали поломок тревожный шумок. Мы дома, мы целы, мы выжили. Путь жизни прекрасен, широк. Пьем чай, весь пропитанный радостью, что есть передышка в бою. а ангел поддержит крылатостью и чашу мою.
Ангелы-хранители, кстати, есть не только у людей, но и у целых городов. О святых и святых местах пойдет речь в рубрике «Свидетельство веры». Все знают, что среди небесных покровителей Санкт-Петербурга есть апостол Павел, блаженная Ксения Петербургская, праведный Иоанн Кронштадтский, благоверный князь Александр Невский. А его сын Даниил Московский, блаженная матушка Матрона и святой Георгий Победоносец, покровители Москвы. А еще при жизни ангелом-хранителем Первопрестольной называли великую княгиню Елизавету Федоровну Романову, основательницу Марфо-Мариинской обители Милосердия. Сейчас мощи преподобной мученицы покоятся в Гефсиманском монастыре равноапостольной Марии Магдалины. Наша съемочная группа побывала там в составе делегации Екатеринбургской епархии. С современными пилигримами мы обсудили впечатления о Святой Земле, а с нашим экскурсоводом поговорили о том, когда лучше всего совершать паломничество в Иерусалим. Гефсимания – одно из красивейших мест Старого Иерусалима. Место, где молился Иисус Христос в ночь перед арестом, сегодня центр христианского паломничества. Здесь расположено одно из подворий русской духовной миссии – монастырь святой равноапостольной Марии Магдалины. Отдыхая в тени сада, приятно делиться впечатлениями о паломнической поездке по Святой Земле. Наша паломническая поездка подходит к концу. И вот сейчас мы друг с другом делимся впечатлениями. Разрешите представить одного из самых юных участников нашей паломнической группы, Григорий. Что тебе больше всего понравилось, что запомнилось больше всего?
Больше всего запомнилось, вчера, когда в храме гроба Господня были.
Мы продолжаем собирать впечатления о нашей паломнической поездке. И вот разрешите вам представить человека, который сделал, наверное, максимальное количество фотографий. Евгений. Евгений, отвлеку вас ненадолго. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, были удачные кадры?
Удачные кадры? Конечно, были. Наверняка. Тут больше 1000 кадров. Наверное, были и удачные.
Что вас больше всего впечатлило как фотографа и как паломника?
Я не фотограф. Я только учусь. Что меня впечатлило? Впечатлений огромное количество всевозможных. То есть сказать прямо, что меня конкретно впечатлило, конечно, храм гроба Господня, наибольшее впечатление произвел на меня. Греческая служба, конечно, поездка. Наверное, каждый человек не случайно, оказывается, особенно из таких отдаленных уголков земного шара. Здесь масса всяких людей, мы видим со всего мира, и негров, и японцев, потом тайландцы какие-то тут ходят, и все православные христиане. Удивляешься тому, что, оказывается, православный мир настолько велик, огромен просто, столько людей верующих во всем мире. Вот это впечатляет, наверное, больше всего.
Уважаемые телезрители, разрешите вас познакомить еще с одним паломником. Лариса. Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какие впечатления у вас от поездки на Святую Землю?
Вы знаете, это такая благодать, это просто какое-то чудо. И встречают нас хорошо, и святынь много посетили. Это благодать. Это не передать словами.
Сегодня мы увидели Гефсиманский сад. Вот сейчас находимся здесь. Какие у вас впечатления, чувства от посещения вот этого монастыря, храма Святой Равноапостольной Марии Магдалины?
Трепет. Трепет в душе, потому что здесь, во-первых, покоится Елизавета Федоровна и инокиня Варвара, которая мечтала здесь быть погребена. И белогвардейцы унесли с собой ее останки. Это просто трепет и не знаю даже, как передать словами.
Говорят, что паломники уже осознают свою поездку после, то есть какие-то чувства, эмоции, они приходят, когда приезжаете домой. О чем расскажете своим друзьям, своим родственникам? Посоветуете ли им вот такую же точно поездку?
Буду рассказывать о посещении святых мест, как это все красиво, как это трогательно, какое волнение в душе. Ну и, конечно, нужно посещать Святую Землю, потому что посещение Святой Земли, оно в корне меняет человеческое наше отношение, и даже люди меняют свою жизнь, посещая Святую Землю.
Уважаемые телезрители, разрешите познакомить вас с нашим экскурсоводом Татьяной Павленко. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете нашу группу, группу русских туристов?
Ну, я бы сказала, что это не туристы, а паломники. Это большая разница, поэтому люди настроены воспринимать, молиться. Очень теплая, дружественная атмосфера. Я получила удовольствие от работы с вашей группой.
Вы практически каждый день посещаете такие святые места. Скажите, ваши впечатления, они, может быть, как-то притупляются или, наоборот, новые открываются грани того, что вы видите такие значимые святыни?
Вы знаете, Святая Земля, она настолько богата, что ее никто никогда до конца не может познать. Поэтому каждый раз открываю что-то новое и новое. Буквально каждый камень, он может как-то по-другому заговорить. Можно заметить какую-то арку, которая была когда-то замурована. И вот сейчас только понятно, что она была на том месте. Ну, это неисчерпаемая тема.
Всегда перед паломником встает вопрос, приезжать в праздник или приезжать в такие, может быть, более спокойные будничные дни. Как вы считаете преимущество того и другого путешествия?
Вы знаете, зависит от цели. То есть, если они уже были, и, в общем-то, у них цель менее познавательная, больше помолиться, они могут приехать в праздник. Потому что, как вы понимаете, на святых местах в празднике будет очень много людей. Особо много не увидишь, даже если куда-то доступишься, это не то. Если они хотят, особенно это в начале паломничества, то есть первый, второй разы, то им лучше приехать не в праздник.
Ну, а если уже вы были много раз, вот как вы говорите, да,
да.
То...
Угу. Можно праздник.
Тоже свои уже будут впечатления.
Конечно, все у меня есть свои плюсы и минусы. Так можно отпраздновать на святых местах, что это большой духовный опыт. Но если они хотят более с уклоном, так сказать, в исторический, в интеллектуальный какой-то еще опыт, то лучше приехать не в праздники.
Спасибо вам большое, Татьяна. Уважаемые телезрители, вот, надеюсь, вы получили такую маленькую, но очень значимую рекомендацию о том, когда же посещать Святую Землю.
Уважаемые телезрители, лето и сезон отпусков в самом разгаре. Все сейчас куда-то едут, обсуждают маршруты путешествия, собирают чемоданы. Я желаю вам, чтобы в пути ангел-хранитель всегда был рядом с вами. Спасибо вам за внимание. Увидимся в эфире телеканала «Союз».